В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаю всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» і... 14 година і 5 хвилин на студійному годиннику, а це значить, що до нас, в нашу студію, завітали світлі гості, якого я вам наразі представляю і вітаюся з ним. Це Олександр Потемський. Олександре, доброго дня вам.
Доброго дня, дорогоцінний, мир вам і всім, хто нас слухає.
А тепер уже озвучуємо, ким у нас наш гість є. Це керівник підприємства «Термоконт». Вони будують молитовні будинки для різних конфесій. А також Олександр написав цікаву брошуру про серце і якраз про ці дві дії вашого життя, ну такі прояви вашого серця, ми будемо говорити.
Я можу маленьке зауваження українською. Я, з вашого дозволу, буду російською, тому що мізки в мене ще російські залишилися, вибачаюсь. Діло в тому, що ми допомагаємо строїти церковне здання. Ми, може бути, не строїмо в плані от від початку до кінця, допомагаємо строїти всім конфесіям, які обращаються. І от є такий сайт «Строїть церковне здання», де багато цікавого описано, написано. Може будь-який безплатний сайт обратитися і все, що цікаво, для себя взять. В основном этот сайт был сделан для небольших церквей сельского типа, потому что мы столкнулись с такой проблемой, что вот пастыря в селе не знают, с чего взяться, как строить.
Ми про це окремо поговоримо. Да. Я хочу запросити наших слухачів, якщо маєте бажання, запитання до нашого гостя сьогоднішнього, ви можете телефонувати 280-0305, а також 067-123-75-75. Або ж пишіть нам на Viber 093-558-44-12. Отже, ми починаємо, і все ж таки... Не знаючи вашого життя, вашої історії, мабуть, все ж таки розпочнемо, як кажуть, з чого все і починалося. Це як ви опинилися в рядах християн? Як ви прийшли до Бога, як Бог вас знайшов? Може, з такої сторони буде краще сказати.
Ви знаєте, це інтересніша історія. Вона як би з двох сторон, мабуть, починалася. Ну, почнемо з того, що людина, який всю життя мене гнав або не любив, начал проповедовать о Господе, о Христе, говорить, что мы новое творение. Для меня это все было непонятно, неудобно, потому что я знал его совершенно с другой стороны. Но она явно, этот человек, изменился, и вот она подводила меня к молитве покаяния. И мне настолько это надоело, честно говоря, когда она мне все время проговорила, что я, в конце концов, эту молитву проговорил, ну, чтобы отстал человек. Вот так вот, наверное, первый раз я проговорил эту молитву покаяния, потом несколько раз в разных церквях я также говорил, ничего не случалось. Потом мы попали на фестиваль Хасавея, фестиваль Иисуса Христа в Евпатории, очень странное название для фестиваля, но мы пошли туда. Там я еще раз покаялся. Вот так понемногу Бог стучался в сердце. Ну, видимо, план у него был на меня, на нашу семью. Вот. И вот так вот мы, наверное, пришли к Богу.
Але ж, я так розумію, був там такий довгий процес.
Да, этот процес был не быстрый. Вот некоторые говорят, что мгновенно Бог касается в сердце и приходят изменения. Вот у меня, учитывая, что я сотрудник Академии наук, бывший, хотя бывших не бывает научных сотрудников, вот этот процесс, пока я я попытался по-научному подойти к Богу, ощутить его, а что же это такое, с какой стороны он есть, как его... Едят, я прошу прощения, Господь, прости меня. Вот. И у меня ничего не получилось. Пока я вера, и вот пока я понял, что есть такая вещь, как вера, пока я принял это верой, и вот так вот пришли к Богу. Кстати, к слову сказать, мой первый пастырь или региональный лидер, как-то мы общались, и человек спрашивал, неверующий, вот как Бог, как Бога принять? Ну что такое Бог, как Бог? Она в сердцах ему так сказала. Ну, как ты можешь познать вкус борща, не попробовав его? Бога нужно принять, познать и быть с ним. И вот тогда ты увидишь какой-то невероятный, любящий, чудесный, невероятно прекрасный отец.
В якому це в цей році відбулося? От перше ваше покаяння, друге, коли ви вже почали так?
Наверно, літ 18 так точно вже було.
18 років вже прошло. Да. Тобто можна сказати, що ви вже в християнстві повнолітня людина?
Нет, могу сказать сразу. Я думаю, что это глубокое заблуждение, кто говорит, что он полнолетний человек. Вот это время было, а полнолетний не мне решать.
И ось так ваше ось так ваше християнське життя розпочалося, і ви сказали таку фразу про те, що потрібно Бога все ж таки якось, ну, спробувати відчути. Як ви почали відчувати Бога? Тому що я так розумію, те, що ви написали, от «Розмишлення о серці», ваша книга, про що...
Не моя книга, це вторая ремарка, яку я хотів сказати. Видите, може, це дуже, так знаєте, странно виглядит, але я дійсно іскренне вірю. Іскренне це у мене в серці, що такі речі, ну, вони не можна писати, це не моє. Знаете, это те вещи, которые Бог ложит, именно Бог ложит на сердце и дает возможность тебе твоими руками положить на бумагу. Нужно, но не нужно, не мне это решать, но как бы я авторства особого здесь своего, ну, не вижу.
Угу. Ну, давайте перефразуем. Ту книгу, яку написал Бог через вас.
Это совсем уже шикарно. Ну, пусть будет так.
Тоді я про що мав на увазі, що людина, яка вчиться, почала відчувати Бога, ви якраз оце і розказували у своїй цій книзі.
В тому числі, да.
Ну, давайте і будемо ділитися для наших слухачів, яким чином це відбувалося, як ви вчилися відчувати Бога?
Ну, во-первых, я експериментально доказав, що Бог є. Это, может быть, странно звучит. Помните, я научный сотрудник, я экспериментально начал размышлять и экспериментировать с духовными законами. Ну, совсем просто, это так выглядит. Вот делаешь неправильную или неправду, как говорил один пастырь, лицом по асфальту получаешь, каешься за эту неправду, вот восстанавливается ситуация, положение. Причем это может от глобальных вещей таких проходить, до мелочей. То есть я обнаружил, что действительно лучше вот исполнять все то, что написано в слове, и, ну, не играться с Богом, не играться с духовными законами. Потому что в конечном итоге Бог милости, Он тебя прощает, дает возможность исправиться, но если ты не исправляешься и продолжаешь делать неправду, я неправду говорю в общем, не говорю грех, неправду, в любой ипостаси ты всегда получишь по шее. Ну вот у меня есть такой статистический огромный опыт, я не буду сейчас перечислять, который меня заставил задуматься, а почему это происходит, как это все работает. И вот в результате вот этого размышления, наверное, целый эксперимент и доказание, что Бог, да, действительно есть, и Он таки реально существует, и Он действует над нами во всем. Это не... Сейчас я понимаю, что Он невероятный, любящий, прекрасный, чудесный Отец. А на то время я всего этого не знал, вот, и получал по шее, когда делал неправду, хотя продолжал оставаться, я верю, любимым.
Ну, а що ж це тоді за експеримент такий був? Яким чином він відбувався?
Ну, скажем так, знаете, все мы Советского Союза имели, ну, условно говоря, украдешь, я условно говорю, украдешь болт, гайку, винт, когда ты уже покаялся, что-то у тебя уходит. Например, сделаешь какую-то неправду, приходит какая-то проблема или по здоровью, или по отношениях, и вот это, ну, как бы цикличность этого повторения, как бы сказать, убедила меня, то все-таки решить это плохо или делать неправду, это совсем нехорошо. Кстати, всех призываю не экспериментировать, и лучше поверить Богу и делать всю правду. Иногда бывает, эксперимент заводит такие тупики, что потом не знаешь, как потом выбраться, очень долго вымаливать приходится.
Ну, але бувають і невіруючі, кажуть також, що, ну, це просто як доля так влаштувала. От я щось зробив, а це приходить мені покарання. Зробив покарання. Як розпізнати це, що це, ну, от наслідки твоїх дій, а це от Бог до тебе звертається саме?
Я об этом в том числе размышлял очень много. Как-то попал я на проповедь одного проповедника, ну, такой пожилой человек, я тогда был... имел определенное, так сказать, служение в одной очень хорошей церкви, и, как бы, знаете, люди исцелялись, там была уже одна христианская свадьба, одни христианские похороны, все хорошо шло. И вот этот вопрос, который вы сейчас задали, на меня ответил так один пастор: когда приходит испытание тебе, то тебе нужно понять, что это такое, или это дьявол, тебя подбрасывают, или это Бог дает тебе испытание, чтобы ты изменился. Я на сегодняшний день не знаю, как до конца это ответить. Просто лучше делать, вы знаете, я, может, такую вещь вам открою, странную или страшную. Я через 15 лет хождения в христианстве уже, может быть, не рискую называть себя христианином. По одной простой причине. Хотя формально христианин — это христиане по Библии, по Слову Божьему, это первая церковь. Мы все это знаем. Но когда вы задумаетесь над словами Христа, действительно через сердце пропустите, только те, кто слушает и исполняет мое слово, те мои ученики. Давайте посмотрим в себя внутрь, в свое сердце. Как мы слушаем это слово, как мы его исполняем, и насколько мы являемся моими учениками. Имеем ли мы право гордо называться христианами? То есть это такой, ну, может быть, вызов или крайняя такая точка, но...
Ну, мы беремо на себе відповідальність.
Да, мы берем на себя відповідальність.
Яким терміном тоді ви себе називаєте, якщо не християнин?
Верующий, который очень стремится к Христу, со всеми силами, всеми стремлюсь каждый день к Христу, как получается. Не всегда, что оно и получается.
Ну, до речі, з вашої історії я знаю, що три або чотири, ну, от ви сказали, два рази було, що ви приходили до Бога з покаяння. Було таке, так, так, у вашому житті? Що ставало, ну, таким... етапом, процесом цього приходу до вашого? Тобто, ну, не було там з першого, з другого, а от був певний процес. Ви шукали Бога, я так розумію, чи от щось вас не влаштовувало?
После покаяния мы стали искать церковь. Какую же церковь прийти? Ну, как я понимаю, мы не имеем права говорить все церкви правильно, куда мы пришел. Мы пришли в очень большую, очень хорошую и правильную церковь. Там нам сразу, знаете, как в церкви, ну, уделили внимание, мы были приняты, определили в домашнюю группу, очень хороший пастырь, женщина, у нас была лидер домашней группы, потом она стала лидером региона. И потом у нас через какое-то время был призыв в библейскую школу Рика и Бетти Стромбеков, и было собеседование. И вот на собеседовании был тогдашний декан этого центра, и он начал мне пророчествовать. Я, честно говоря, предположить не мог, что такое пророчество. Вот представьте себе человек, который, ну, с улицы приходит к Богу. Мы сегодня знаем, что пророчество слушает для утешения, для назидания, для увещевания. И оно призвано подымать людей, а ни в коем случае не растаптывать в грязь Божье пророчество. Подымать людей, а не затаптывать в грязь или размазывать по стенке. И он, ну, я не буду сейчас говорить то, что он мне говорил, но он говорил вещи, которые, ну, у меня волосы подали, ну, как бы так сказать, ну, поднялись дыбом, это неправильно, но просто перевернулось сердце. Он говорил таких вещей, которые, во-первых, не мог предположить, это было от Бога, я верю, которых я не мог предположить, и вот то, что он все говорил, начало сбываться через какое-то время. Я некоторых вещей, я и сейчас же, я жду. Вот это, наверное, было то, что просто коснулось моего сердца. Такое серьезное, резкое. То есть Божье слово, которое было сказано через этого человека.
А потім окремо, не беручи до уваги там пророків або пророцтва, ви в своєму серці відчували такі Божі голоси, коли він до вас звертався? І це також було, ну, справджувалось у вашому житті?
Да, конечно, это было, но последнее время, я вам хочу сказать честно, я очень осторожно отношусь к голосам, которые бывают в сердце. Меня, в общем-то, учили этому те учителя духовные, которые говорили, говорить так, я верю, что Бог говорит мне в сердце. Да, конечно, были, да, правда.
Ну, от я так і розумію, що одним із тих голосів, який вас настановив і навчав вас, як правильно написати цю книгу, до якої ми вже підходимо. Тож, пане Олександре, скажіть, будь ласка, і розкажіть, що це за книга? Я так розумію, ну, от, як написано, «Розмишлення о серце», не тільки роздуми про серце, а й від серця.
Знаете, я бы так, если говорить, что это за книга, я бы так сказал, что это может быть, эта книга может служить и проповедью, и учением, но прежде всего я так думаю, это евангелизационная книга. Я ее много раздавал разным людям, вот такой пример просто приведу, одну из головы Сельрады, такому интеллигентному человеку, мне через месяца три или четыре после того, когда я вручил его на какой-то христианский праздник, я уже не помню, он мне говорит, так выдохнул, сказал, ух, говорит, слушай, она у меня эта книжка два месяца уже лежит, когда хочется разорвать все, когда хочется, ну, как бы, это не реклама, я просто говорю отзыв человека, неверующего человека, который, ну, прочитал эту книгу, просто успокаиваешься, заходишь туда, читаешь и просто успокаиваешься. С моей точки зрения, эта книга написана очень просто, как, ну, размышление человека о путях, как же, для чего, во-первых, мы были созданы на этой земле, почему... Что такое сердце человека и как Бог через него действует, и какими путями действует. И все-таки, что же нам делать со своим сердцем, которое является в моем понимании сегодня, это инструмент, через который происходит все. То есть мы через свое сердце познаем Бога, принимаем Бога. Нашим сердцем очень успешно или неуспешно оперирует парень. Я не люблю говорить слово дьявол, честно говоря, потому что очередной проповедник, который я слушал, говорил, как только мы упоминаем слово «дьявол», мы хвалим его в нашей жизни. А зачем тогда Христос 3 дня пошел вниз? Поэтому я говорю «хвостатый». Вот. Нашим сердцем также манипулируют и другие духи, которые заставляют делать неправильные вещи. Поэтому все это меня, как научного сотрудника, как, может быть, экспериментатора, заставило задуматься, поразмышлять и... Согласно, я верю в Слово Божье, потому что здесь мои размышления человека и действительно Божье Слово. Вот такую книгу и, ну, написать, скажем так. Она не один месяц писалась. Она писалась, знаете, как с размышлениями, с молитвами. А что дальше? А зачем вот это? И самое интересное, вот, наверное, послужило поводом, основным таким, двумя поводами размышления того человека, который пророчествовал. Он мне рассказал о Ребе Шнейерсоне как-то. Он был в Германии и видел этого Ребе. Это человек, это было в прошлом веке, очень пожилой человек, хасид. И у него были консультации, очень умудренный опытом человек, были консультации по всем житейским проблемам, там, я не помню, раз в квартал, и месяц не буду говорить. Вот обычно к нему выстраивались колоссальные очереди. Вот эта история такая знаменитая, которая послужила началом книги. В одной из очередей была девушка, она была последней, и он ее принял очень поздно, ну, условно говоря, вечером. И когда она зашла в комнату, в которой была консультация, она видела один единственный стул. И Ребе вот... Она спросила Ребе, вот тут единственный... И он ей предложил сесть. А Ребе сказал, вот тут один единственный стул. Ну... Вы, Ребе, пожилой человек, устали, он ответил, когда вы видите драгоценности, когда столько за день ты видишь драгоценности, то ты забываешь об усталости. Вот такие евреи, это такие очень мудрые люди. И это мне настолько коснулось сердца, что каждый человек – это драгоценность в глазах Бога. Каждый, верующий, неверующий. И нельзя неряшливо относиться, неряшливо, ну, к этой драгоценности. Это не мы люди сами по себе, мы творение Божье.
Маємо телефонний дзвінок, запитання до нашого гостя. Доброго дня вам. Ого. Можна вас відразу попросити зробити тихіше приймач, і тоді ви зможете поговорити. Доброго дня. Доброго дня вам. Так, десь у роздумах наш слухач або слухачка. Просимо перетелефонувати і відразу нагадую вам про те, що краще робіть відразу тихіше ваш приймач, щоб не було набагато приємніше одне одного чути. Ми ж продовжуємо, пане Олександре, ми спілкуємося про вашу книгу і який Бог відкривав вам таємниці про це серце, що ви отримали нове вже від Бога?
Ну, я второй части не сказал. Я очень долго ходил с таким откровением, откровением о немытых руках. Ну, это в Марке 7:15, в Матвея 15:11. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека, потому что не в сердце уходит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это извнутрь исходит и оскверняет человека. Просто я до конца процитировал, потому что это Слово Божие, чаще лучше всего до конца цитировать. Вот на основании этого я очень долго ходил с этой притчей, наверное, лет 5, или примером, не притчей, примером сейчас. И как же вот из сердца может все это исходить? Откуда оно исходит? Потому что действительно, каждый день мы встречаемся и с добром, благодатью и милостью, которая от разных людей исходит, и с ненавистью, злобой, и все, что здесь написано. Как так может из одного сердца все исходить? Откуда? Почему? И как? И вот это, наверное, вот этот Ребе Шнейерсон и это Иван, и два примера из Евангелия послужили, наверное, вот как бы, или пошту в украинскую мову дали, чтобы вся книжка якось вышла до світла. Угу. До світла, бачите, вже дійшла до вас.
Так, маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Бачите, щось телефонують, а потім передумують. Ну, у кожного свої. У вас роздуми про серце, а у них передумають. Маємо запитання до вас. Питання в скайпі, нагадую, що є у нас така можливість. Якщо бажаєте, додавайте нас. Це Світле Радіо, наші позивні. А також 093-558-4412. Приветствую, брат Александр. Разъясните момент о славе Божией. Написано: Господь ревнитель и славы своей не отдаст никому. Каким образом и какими действиями мы не дадим славу Богу?
Прекрасный вопрос. Вы знаете, исключительно интересный вопрос. Я так подозреваю, что все-таки этот человек делал, ну, что это цитата есть в этой книге. Смотрите, если мы молимся, вот очень много сейчас есть различных, как бы так сказать, чтобы никого не задеть дипломатично. Если мы сейчас, когда человек исцеляется, приписываем это вольное или невольное исцеление себе. Когда мы молимся о человеке, и проблемы у человека уходят сейчас, и мы вольно-невольно, я сам таким был, почему я говорю, что это хорошо знаю, я через себя это пропускал. Когда я служил, и все это в моей жизни происходило, действительно это происходило, Бог это делал, люди исцелялись, но у меня вольно или невольно вырастали крылья сзади. Вырастали крылья, и я, может быть, не всегда давал за все, что происходило, славу Богу, а я так понимаю сейчас, что я или приписывал это себе, или, ну, так получалось сейчас. И вот тогда начинали происходить проблемы в моей семье. То есть если сейчас происходит изменение в жизни человека, например, вот такой случай был интересный недавно, даже не знаю, говорить про это или нет. Ну, едем мы с женщиной.
Ну, еще вы сказали,
да, сказали, давайте, цикавый. Наверное, года полтора назад произошло. Ехали мы, и подвозила одну женщину, и она рассказывала, что детей у нее очень не было. Я говорю, ну как так не было детей? Вы в Бога верите? Я говорю, да, вот дети — это благословение, это самое великое верх, что может быть прекрасное. Вы как-то молитесь, да, вот там ходим в церковь, молимся. Вы знаете, говорит, вы просто покайтесь, попросите Бога, что Бог, мне так нужна эта нужда. Ты видишь, как я хочу ребенка, ты видишь, как мы семья, там проблемы, муж неверующий, там пьют. Все, что в селе обычно бывает, то было в этой семье. Эта женщина очень хотела ребенка. И долго у нее не было. Вот я рассказал, как нас учили, как я понимаю, молиться, воздать прежде всего славу, покаяться, воздать славу Богу и попросить о своей нужде. В общем-то, это принцип сегодня, как я понимаю, любой молитвы. Ты не молишься за 3 Мерседеса себе, ты не молишься за 4 квартиры, ты молишься о проблеме, отдаешь ее Богу и благодаришь ее. Ну вот, высадил я ее, случайно зашел там, где она работала через там полгода. Где эта девушка? Да, в декрете. Вот, казалось бы, что мне нацепить листья, или поблагодарить, не листья, а крылья себе, и поблагодарить Богу. Но у меня был опыт, когда я вот за такие вещи нацеплял себе крылья, я всегда получал, как я пишу вот в этой книге, я пишу, как написано в этой книге, получал по шее. Вот когда мы сейчас славу за исцеление, за восстановление, хоть мельчайшую часть этой славы берем на себя, я думаю, это сегодняшний опять-таки мой опыт, что человек начинает сыпаться, потому что опять-таки вся слава за все чудеса и знамения — это Божья слава. А Бог через нас просто действует. Вот это я вкладываю в понятие. Не знаю, правильно ответил? Понятно ответил?
Зрозуміло. Не знаю, наскільки правильно, це не мені вирішувати.
Да. То есть не имеем права все, что происходит в мире, и Бог, и ты являешься проводником Божьей славы, одевать на себя. Тогда действительно можешь покупаться, ты видишь, как что человек исцелился, ты видишь, что семья восстановилась, ты видишь, что люди ходят в радости, и ты можешь сказать: ух, как классно, что Бог через меня подействовал. Вот. Но прежде всего Бог подействовал, а не ты это сделал.
Ось ви сказали про те, що Бог працює із серцем людини. Якими способами, яким чином він може це робити, проявами, от або говорить до людини, або ж змінює її серце.
От, к сожалению, читати скучно, я прочитаю. Как мне это было открыто? Наверняка это может быть, ну, по-разному. Вот я думаю, что Бог прежде всего работает через Слово Своим Святым Духом, через чудеса, через знамения, через пророчество, через свидетельство, через нашу жизнь, наши дела. И, кстати, я хочу сказать, вот в быту сейчас жизнь христианина, правильная жизнь христианина, наверное, самое лучшее свидетельство изменения его. И у меня есть такие примеры.
А вот через неверующих людей может говорить Бог?
Конечно. Если он через осла может говорить, это же Бог. Это я так понимаю. Вы знаете, один пастырь, кстати, тот пророк, который рассказывал мне историю, когда он ехал в маршрутке, давно-давно, так вот вы задали вопрос, у меня из глубины памяти возникло, когда он ехал в маршрутке, и он, ну, бывает, что пастыря уставшие, бывает испытания для пастырей, кстати, испытания для пастырей, у меня очень интересный пример есть. Ехал, ну, такой, вы знаете, уставший человек, и вдруг на него ребенок смотрит, просто ясными глазами смотрит ребенок, и он говорит: «Дядя, ты хороший». Ну, вот. Как это сказать? Бог это не Бог, я не знаю. И у него сразу все, он понял, что он любим, он понял, что никуда ничего не ушло, все что-то для чего-то нужно. У него был тогда период очень серьезных испытаний, изменений у этого человека. Я думаю, что Бог может как хочет, так и действовать, на то он и Бог.
Моему запитання в Вайбері. Здравствуйте, Олександр. Скажіть, пожалуйста, якщо серце, от, до речі, щодо серця і про певні обставини, якщо серце окам'янівше через страдання і болезні, які пройшов чоловік, якщо цьому чоловіку настільки все болить, що любое слово об істині у нього викликає роздраження, якщо чоловік рос в несправедливості і не видел любви, як з ним говорити о Бозі, який любить всіх? Спасибо, Інна Чернігов.
Ой, Инна, драгоценная моя, вы такие стратегические вопросы ставите. Я могу вам одну вещь сказать. И, кстати, это является вершиной Евангелия. И единственная вещь, которая может разрушить, растопить, это любовь. Если вы говорите о человеке, который вам близок сейчас, или который, может быть, это вы, вы знаете, сегодня несправедливости такое огромное количество, но во всей этой несправедливости вот этот свет, он светит, это Боже. Я могу сказать, единственное, что можно сказать этому человеку, что он любим, что он будет продолжать любим, и Бог не меняется. Только любить этого человека, и больше ничего. Я вообще не знаю, большей движущей силы сегодня. Первая движущая сила – это любовь, и вторая движущая сила – это смирение. Вот, кстати, всему этому учусь, и сегодня в том числе.
А от дивлячись на наш світ, сучасний тим паче, ми бачимо цю швидкість, з якою розширюється Слово Боже по всьому світу. Але, на жаль, от якщо брати індивідуально, кожна людина, вона дуже повільно все ж таки змінюється щодо образу Христа. От, ну, як взяти до уваги християн. Що потрібно зробити? Або ж самій людині, або, може, там, друзям. Якось певно вплинути, щось зробити. Як ви вважаєте?
Я би так сказав, що для кожного чоловіка є времена... Времена и сроки. Я, наверное, я не могу дать совет, не могу им ответить полностью на этот вопрос, потому что многие вещи закрыты. Я могу единственное, что сказать, пример такой опять. Очень многие вещи в жизни, в том числе, натолкнули на эту книгу, именно жизненные примеры. Примеры моей жизни, жизни моих друзей, верующих, неверующих. У меня есть один друг, мой друг детства, который, забыли все мои детства, день рождения, он единственный помнит. Он живет в Германии, он еврей. У него очень серьезные проблемы, у него взрослые дети, женились, но у него были всю жизнь очень такие, ну, проблемы, определенно не буду говорить проблемы. И я ему как не проповедовал ему, вот он никак не хочет Бога принять. Вот он хороший человек, добрый человек, вот он не принимает еврей, Авраамово семя, причем и по матери, или по отцу. И он никак не хочет это, вот нет Бога, и все, я ему не верю, почему он это допустил. Да, говорит, Саша, потому что, интересно, когда он приехал из Германии после 10 лет, мы как раз пошли к пастору Генри, пошли в Победу, так случилось, и он попал на проповедь об исцелении, там вышли женщины, свидетельствовали об исцелении слуха, а у него проблемы именно у детей со слухом. Я говорю, вот посмотри, вот Бог, как раз так Бог устроил, ты приехал, почему приехал на 3 часа, и мы эти 3 часа именно пошли в церковь, казалось бы. 10 лет не видел человека, и мы пошли в церковь. И он как раз попадает на проповедь об исцелении. И вы знаете, это было давно уже, и все равно он не принял Бога. Вот, пожалуйста, пример, как Бог заботится о сыне, ну, о детях своих. Он дал... У него была проблема, с которой он не одна, там постоянно повторялась эта проблема. Бог через проповедь показал, как выйти с этой проблемы. Только приди ко мне. Показал человека, который свидетельствовал об исцелении сейчас, а человек все равно не принял Христа. Я не знаю, как выйти с этого положения.
Або ще буває інша така, ще один варіант. Коли людина приймає Христа, а потім все одно, от, якщо роздумувати, розмірковувати над серцем, прийняла Христа, наче ходить до церкви, а по характеру, по своїй поведінці, вона залишається такою, як і була. Каже, це мій характер, приймайте мене таким, яким є. Бувало ж таке, да? Ну, помічали, буває так в нашому житті. Хочу запросити, нагадати наші телефони 280-0305 і 067-123-75-75. Якщо ви маєте запитання до гостя, то телефонуйте. Якщо ж маєте запитання і хочете написати, то пишіть нам на номер 093-558-44-12. Ми ж продовжуємо спілкуватися і хочеться запитати Олександра, може є певні ті тези, головні, яким ви хочете поділитися і, ну, так би мовити, донести вашу мету, вашу задачу, що Бог хоче проговорити через вас, через цю книгу?
Знаєте, я вірю і думаю. Я думаю і вірю, або думаю і вірю. О том, що коли ми почнемо внутрі, собственно, эта книга, я не договорил, она больше, наверное, может быть евангелизационная. На этих примерах, которые здесь и больших свидетельствах, тут очень много свидетельств в этой книжке, ну, показана реальная Божья сила и действие Бога вот, вот в этом мире и с каждым человеком. Как раз касается последнего вопроса, который вы задали, неизмененного человека. Человек кается, приходит в церковь, ведь на самом деле сплошь и рядом. Я слышал отчет какого-то проповедника, Украина уже покаяна 3 раза, то есть по отчетам. Коснулся ли Бог сердца человека? Изменилось ли сердце человека при покаянии? Стал ли он другим сейчас? Вот вопрос из вопросов. Я тут как-то звонил уже, был, задавал вопрос. Разговаривал с одним очень старцем в беседе, и он рассказывал о Библии, Евангелии, о том, как тяжело в советское время доставались в СССР Библии. И он такой пример приводил, что в средние века, чтобы купить Библию, нужно было от 5 до 15, там, до 15 лет работать. Сегодня Слово Божье можно было купить за, ну, стоимость Слова Божьего или Библии, это в кафе, стоимость кафе, она доступная. То есть Слово Божье доступное, только меняйся. В любую церковь ходи, только меняйся. Изменись и стань таким, как хочет тебе Бог. А изменились ли мы? И смотрит на меня. Я говорю, наверное, нет. Так чего же мы хотим? Чего же мы хотим от себя? Если мы хотим, дорогие мои, измениться, если мы хотим, чтобы наша страна стала лучше, вот хороший пример я слышал, чудо Кореи. Действительно, покаяние, истинное покаяние Кореи. Я вам другой могу привести чудо. Посмотрите, Америка, тут в этой книге этот пример есть, одно из чудес исторических, историческое чудо. Покаяние Америки. Когда пришли первые конкистадоры, они всегда шли впереди со словом Христа, и всегда в всех поселениях строились церкви. И фактически там христианство, ну, проводилось, насаждалось, считайте, с момента открытия Америки, назовем так. Посмотрите, сегодня Америка, доллар властвует над всем миром. Вот вам такие простые совершенно примеры. И на этих простых примерах просто задумайтесь здесь, что нам делать. Или же нам смириться действительно под руку Божью, узнать этот прекрасный закон, закон духа и жизни, читать слово «изменяться» или продолжать жизнь. Ведь мы же не спрячемся за, ну, просто за покаяние. Наши дела и наше измененное сердце, оно, в общем-то, и в жизнь вечную нас ведет. Меняйте свои сердца. Единственное, что я могу сказать. Просто меняйте и серьезно об этом думайте. И страна изменится, кстати.
Як сказав пан Олександр, віруйте, думайте і змінюйте своє серце. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня вам.
Алло.
Так, ми вас чуємо.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене прохання до... І запитання, і прохання. Як можна придбати книгу вашого і мого гостя по радіо?
Дякуємо вам за запитання. Ми попросимо вас залишатися на лінії. Або ж зателефонуйте після ефіру, ми вам розкажемо всі нюанси, або звернетесь прямо до автора.
Із Києва.
Ми вже тримаємо на зв'язку нашу слухачку, то будемо спілкуватися. Так, і ще хочемо поговорити про ваше служіння, або ж це не служіння, це робота, наскільки я так розумію, да? Це тим, чим ви займаєтесь, а саме керівник підприємства «Термоконт», будуєте молитовні будинки для різних конфесій.
Опять-таки, я не будую будинку, і ми допомагаємо. Так случилось, що...
Допомагаєте кому?
Допомагаєте всім тим, хто обращається. Та следующая проблема, вона часто пересікає...
Ну, робите ж це ви, правильно?
Да. Ну, будування це предполагає тут начало до конца построить церковь. А дело в том, что для того, чтобы церковь построить, ее сначала спроектировать и правильно спроектировать, разобраться, а какая же должно быть церковное здание, что тебе нужно, что не нужно. У нас очень интересный пример, поэтому есть. Ну, если начинать, то мы занимались энергосбережением как сотрудник Академии наук на протяжении уже 30 лет. То есть мы 30 лет, то, что сегодня мы продаем и говорим, это не вчерашний день. Это опыт академический, исследование, куда и как девается тепла и энергосбережение. Это маленькая часть в строительстве. Энергосбережение, на самом деле, я уже с конца начал, это маленькая часть в строительстве церковного здания. Потому что сегодня, как сказать, правильный проект, какой ты закладываешь проектное решение в церковь, какую ты закладываешь котельную. Ну, в общем, буквально все, что связано на стадии проектирования, в конечном итоге получается вот тот результат, который ты ждешь, или который ты не ждешь. Вот я столкнулся с такой проблемой, что результат, который многие, ну, некоторые пастыря, с которыми я работал, ожидали, ну, не такой, как ожидалось. Происходит это все потому, что обычно пастыря, являясь великолепными душепопечителями людей, они чаще всего не являются строителями. И чаще всего вот у них есть сердце построить церковное здание, но у них нет опыта, квалификации, и применяют вот для строительства церковных зданий часто не специалистов. Например, церковный, вот у меня был случай, братский совет решил, сделали там пятидесятнический молитвенный дом, очень интересный, очень хороший опыт. И братский совет решил просто изменить конструкцию этого дома. После изменения конструкции этого дома, вот пришло утепление и модернизация, которая после этого изменения произошла, она больше затянула денег, чем если бы сразу на этапе строительства все это сделать. И таких вещей огромное количество. Я не претендую на роль абсолютного эксперта, потому что наверняка многие, кто слушает меня, может быть, более талантливы в тех или иных областях. Но так случилось, что то, что мы сегодня делали, то, чем мы сегодня занимаемся, ну, наверное, оно интересно, и спрашиваю. У нас был очень такой-то интересный опыт, кстати, по энергосбережению. В прошлом году, помню, да, в прошлом году весной мы участвовали в совете или в совете объединенных пастырей Новой Украинки. И я предложил, мне не участвовали, я предложил на этом объединении пастырей сделать краткий доклад об энергосбережении церкви, потому что такое количество денег, как божьих денег, которые сегодня выбрасываются вот на это, натурально выбрасывается на отопление зданий церковных, выбрасывается на неправильное строительство. Что такое неправильное строительство? Это строительство, которое не соответствует нормам. Вот есть нормы по строительству. Или упрощение, или увеличение. Это просто безобразие, с моей точки зрения. Вот так вот родился сайт «Строй церковное здание». Это такой молодой сайт, он такой очень простой, где мы попытались подсказать, как правильно строить церковные здания. Так вот, по совету в Украинке. Мы были в Украинке, там было прекрасное общение. Среди, кстати, все выпускники центра Рика пастыря, слава Богу, за них кто-то меня слышит. Благословения, дорогие, благословения. Вот. Кому-то это было не нужно, кому-то кто-то заинтересовался. Но один пастырь, Виктор из Каланчака, ему было очень интересно то, что я говорю, потому что он платил там определенные деньги за газ, и мы с ним познакомились. Мы как раз в то время через месяца два делали там котельную в Макаровском районе. Он приехал, покрутил гайки, набил себе руку. Пастырь крутит гайки, подумайте сами, сантехнически. Самое интересное, что то, что он крутил, не потекло. И через какое-то время он купил оборудование и сделал такую котельную у себя в Каланчаке и полностью отказался от газа. Он был Он был настолько доволен этим решением. Вот такой вот практический пример сейчас. Это такой очень штрихами я рассказал пример. На самом деле это все глубже, это все серьезнее. И тема энергосбережения сегодня как на уровне церквей, так и на уровне бытовом, там в квартирах и в домах, где вы живете. Это серьезнейшая тема. На самом деле она серьезная и простая, если ты ее знаешь.
Ну, до речи, я ж так розумію, ви цим займаєтесь професійно.
Ну, я верю, что профессионально, учитывая, что у нас разрешение, дозволы, лицензии все есть. Практически на все работы.
Це не служение, це ваша работа.
Это основная работа, но именно помощь в строительстве церковных зданий, сайт «Строй церковное здание». Ну, я верю, что это служение, потому что это все у нас совершенно бесплатно. И вот ну, то есть оказание консультаций, помощи. Понятно, что строить церковь, это не может быть бесплатно, это колоссальные деньги. Ну, я могу привести вот пример такой, тоже у нас интересный, по энергосбережению. Сейчас в Киеве строится прекрасный храм «Любовью, миру, тоедности христиан». Может, вы знаете, это абсолютно белый храм от подножия до креста, напротив женщины с мечом, в районе моста Патона. А там рядом с ним такая маленькая четырехэтажная каплычка есть. И вот когда-то мы рассчитали эту каплычку. Там 400 квадратных метров площадь. Без утепления и с правильным утеплением. Так вот, разница затрат энергии, соответственно, денег, соответственно, затрат на там, радиаторы, на оборудование составила в 2.5 раза. Вот стоит этим заниматься или не стоит, вам решать. Но об этом лучше говорить подробно, а не в этом эфире.
Так, я вас зрозумів. І ще маємо запитання. Ви в своїй книзі пишете...
Поэтому нужны... По сверху, я внизу.
Так. Поэтому нужны церкви, чем больше, тем лучше. Любой конфессии. Поясните, будь ласка, чому? Можно сделать несколько церков, и просто люди будут ходить до них. Або ж, напоки, будувати тысячи церков...
Первое мое наблюдение. Смотрите, это мое наблюдение, субъективно, потому что я могу пойти в противоречие. Я в выходе статьи с большой очень церкви. Сегодня пастырь. Если мы будем исходить, давайте будем исходить, кто такой пастырь. Это пастырь, это пастух Божьего стада, правильно? Как Иисус говорил, Петр, паси мое стадо, правильно? Так было, не так. Если мы будем исходить из простых, совершенно очевидных вещей, которые где-то с кого-то скрыты, для кого-то не скрыты, то скажите, пасти лучшее стадо большое, доглядывая каждую овцу, это такие схематичные примеры. Или когда стадо компактное, чтобы, если ты нормальный пастырь. Это первый вопрос. Второй вопрос, мое личное наблюдение. Той благодати, которую я ощущал в маленьких сельских церквях при простом поклонении и прославлении, ну, в больших гремящих церквях я никогда не ощущал. Это опять-таки мое наблюдение. Но самое главное, я так думаю и верю, что в маленьких церквях пастырь, являющийся душепопечителем, он дотянется до своей паствы быстрее, ближе, если церковь небольшая. Хотя, на самом деле, что такое большая церковь? Вы знаете, Ульф Экман когда-то, когда проповедовал, говорил, у Христа, когда у тебя спрашивают, большая или маленькая церковь, я смотрю сразу мотив, а что стоит за этим вопросом, когда спрашивают, сколько? Я задаю такой вопрос. Тебя интересует количество церквей по миру наших или количество прихожан, которые ходят в нашу церковь? То есть мотив, который стоит. У Христа было 12 человек церковь. Посмотрите, какой результат.
Все вірно, але я згадуючи досвід Мойсея, пам'ятаєте, він ділив на сотників, десятників, тисячників, і так і в церкві. Якщо є головний пастор, у нього є там пасторська рада, є лідери, які займаються, і районні служіння. Головне, як мудро і правильно це все влаштувати ще.
Амінь. Я вам сказав свою точку зрення, замітьте.
Я вас зрозумів. І побажання від вас, із вашого серця, після роздумів про серце.
Знаете, у меня вот это наша книжка кончается очень простой вещью. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Я думаю, что это самое главное пожелание. Ну и последнее. Я вот недавно, для меня это было откровение, что вершина Евангелия — это любовь. Две заповеди: возлюби Бога и ближнего своего. Вокруг него все строится, все послания, все обучения в правильном нашем хождении. Вот поступайте так, как вы хотели поступать бы. С собой, так и с другими. Вот два эти пожелания.
І нагадую побажання ще від нашого гостя Олександра. Змінюйте своє серце, зміниться ваше Амінь. Життя і всі оточуючі. Як ви сказали, зміниться країна.
Амінь. Я дуже іскренне в це вірю. Я вірю в будущее нашей страны. Не просто, если у меня есть одно слово, я могу сказать. Значит, когда еще не было Майдана, и когда все-таки были унылые, потому что вроде бы должны в Европу, но понятно, кто над нами, так сказать... Хотя мы молились за этого президента, я тоже в том числе властвовал. Когда было уныние, у меня был такой внутри подъем. Я всем ходил и говорил, дорогие мои, я не знаю, откуда это у меня взялось, прямо как живчик какой-то, моторчик. Всем буквально, с меня уже смеялись. Украину такое ждет, такое ждет, такое ждет, такое ждет. И вот Майдан. Мне не верили. Я говорю, вот уже все, вот сейчас, вот за углом. И потом все мы знаем, что было после Майдана. Вот за следующим углом, за следующим. Такой угол большой. Я верю, что Украину огромное, огромное благословение ждет. Просто верю в эту нашу страну, в прекрасную страну, в чудесную страну. И на какой мы мове мы не размовляли, люди добрые. любіть інших, які не вашою мовою розмовляють, бо вони теж божні створіння.
Оце і буде побажання від нашого гостя. Любіть всіх і очікує Україну велике Боже благословення. Нагадую, сьогодні в нас гостя був Олександр Потемський, керівник підприємства «Термоконт», а також та людина, яка разом з Божою допомогою написала книгу «Розмишлення о серці». Дякуємо вам, Олександр, за участь у нашій програмі.
Спасибо, дорогі.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.